Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй части нашей программы «Алфавит инакомыслия» Копелев. А начнем с новой главы воспоминаний Марины Ефимовой «Love and Marriage».
Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other.
Как бы мы ни относились к браку как к святому таинству или таинству романтической любви, нас подводит и религия, и романтика, и неминуемо ждет разочарование. Даже советские социологи позволяли себе усомниться в принципе нерушимости супружеской верности. Социальные процессы, начавшиеся после 1953 года, пишет Шлепентох, позволили общественности признать, что романтическая модель брака нежизненна или, во всяком случае, недолговечна. Прагматичные социологи, чувствующие социальный заказ, Харчев, Московский, Янова, объявили войну любви и создали в 60-70-х годах новую модель брака, переориентированную на духовную и культурную совместимость плюс дети. Харчев даже приводит расчеты, доказывающие, что любовь длится в среднем 4 года, 2 месяца и 12 дней. Конец цитаты. Точность как в оперетке. «Прощай вино в начале мая, в октябре прощай любовь». Более щедрые социологи и философы дают супружеской любви 15-20 лет, время взросления детей. Я помню несколько американских фильмов, где женщина, вырастив детей, с облегчением разрывает узы брака. Например, фильм Гарри Маршалла «Ничего общего» с молодым Томом Хэнком и пожилым мрачным комиком Джеки Глисоном. Если вспомнить примеры из жизни, то уходят в основном мужчины. Такое, кстати, и в кино случается чаще. Например, в трагическом фильме Вуди Аллена «Интерьер» с великолепной Джеральдиной Пейдж. Эта замечательная работа Аллена кажется сознательным подражанием Бергману. У самого Бергмана в фильме «Сцены брачной жизни» к героине, юристке, которую играет Лив Ульман, приходит женщина-клиентка, жаждущая получить развод, как только вылетят из гнезда дети. Вскоре после этого визита от самой героини уходит муж, прямо-таки убегает от рутины и обыденности долгого брака. Но в фильме Бергмана эта банальная драма превращается в лукавую историю, словно взятую из кентерберийских рассказов Чосера. Развод и новый брак не оправдывают романтических надежд, а любовь героя к прежней жене делается запретной, незаконной и манящей. Разведенные муж и жена становятся тайными любовниками. Убегая от рутины и однообразия супружеской любви, но питая отвращение к обману и адюльтерам, очень многие пуристы находят для себя выход в так называемых цепных браков, то есть брак-развод, брак-развод, брак-развод. Один из моих кумиров, историк Роберт Конквист, автор книг «Большой террор» и «Голодомор», был женат 4 раза. Из них 2 брака продолжались по 13-15 лет. Правда, детей не было. Последний раз Конквист женился в 62 года. Перед свадьбой он позвонил в Англию, чтобы сообщить об этом близкому другу, писателю Кингсли Эмису, автору романа «Счастливчик Джим», которым мы зачитывались в 60-е. Эмис закричал: «Боб, не делай этого, прошу тебя, не женись, ты уже 3 раза пробовал, сколько можно?» И Конквист сказал: «Ну, в последний раз, на дорожку». Ради справедливости надо добавить, что в этом последнем браке Конквист прожил 3 с лишним десятилетия, до самой своей смерти в солидные 98 лет. Заботясь о выживании института, необходимость которого лишь немногие ставят под сомнение, социологи разработали модель толерантного брака. На основе, я бы сказала, той модели, которая родилась сама собой, по необходимости. Шлепентох пишет об этом варианте. Толерантный брак соединяет в себе семейную жизнь с интенсивными любовными эмоциями на стороне. Такой брак может быть успешным только при соблюдении 2 условий. Если муж и жена действительно любят друг друга, и если они тщательно скрывают свои внебрачные любовные связи. Конец цитаты. Не так-то легко скрывать любовные связи. Одних кто-нибудь выдаст, другие сами себя выдают, разбалтывают, причем иногда весьма красочно. В Москве соседка моей дочери по лестничной площадке, мать семейства, остановила ее как-то и зашептала: «Наташ, зайди, а? Надо поговорить. Моего-то опять посадили на 15 суток. Так я решила в блядство удариться. Столько впечатлений!» Если говорить серьезно, то о толерантном браке мечтают многие любящие мужья и даже некоторые любящие жены. Один из его горячих пропагандистов-американцев, ведущий радиопередачи «Savage Love», говорил мне в интервью в 2011 году: «Мужчина никогда не был моногамен. В течение всей человеческой истории у него были или по нескольку жен, или гетеры, конкубайнс, содержанки, наложницы, любовницы, проститутки. Теперь у нас в браке победил так называемый союз равных. Но вместо того, чтобы дать свободу женам, он отнял свободу у мужей, положив в основу ненарушаемую верность. А на моногамию надо смотреть как на трезвость. Мы же не считаем пьяницей человека, который иногда выпивает. Также мы не должны считать полигамистом супруга или супругу, которые иногда заведут роман на стороне. Для сохранения долгого и прочного брака нам временами нужны небольшие каникулы». Конец цитаты. Тут просто невозможно не вспомнить шутку, которая недавно дошла до меня из немеркнущего российского фольклора. «Одиссея» – яркий пример того, что может придумать мужик, чтобы объяснить жене, где он пропадал последние 15 лет. Толерантный подход к браку декларировал и один мой герой – американский режиссер Элия Казан, чья любовная жизнь была так же экстравагантна, как и его личность. Напомню, что Элия Казан был самым выдающимся театральным режиссером и одним из самых выдающихся кинорежиссеров Америки 1940-х и 50-х годов. Он был создателем мировой киноклассики, фильмов «Трамвай желания» и «В порту», оба с Марлоном Брандо, «Джентльменское соглашение» с Грегори Пеком, «К востоку от рая» с Джеймсом Дином, «Лицо в толпе», «Последний магнат» и так далее, и так далее. Для радиопередачи об Элии Казани я брала интервью у известного нью-йоркского критика Дэвида Стеррита, который сказал: главным свойством Казана-художника была его способность заставлять людей испытывать очень сильные чувства. Элия Казан, главный творец современного американского театра и создатель американской киноклассики, был, как известно, по национальности греком. Внешне не таким, как Аполлон или Геракл, а скорее таким, какие после войны держали лавки в Бруклине – маленький, носатый и черноглазый. Но именно он стал известным соблазнителем, настоящим Дон Жуаном в театральном и кинематографическом мире Америки. Вот что мне рассказал киновед Джин Филлипс, лично знавший режиссера. Сам Казан объяснял, что, когда учился в колледже, его не приняли ни в один студенческий клуб, так называемый фратернитис, потому что он был из семьи иммигрантов. Он прислуживал в таких клубах официантам на вечеринках. И им овладела идея: как отомстить этим снобам, не принявшим его в свое общество? Он стал отбивать у них девушек. Поражал его успех у женщин. Он не был хорош собой, но энергия била в нем через край. Соблазнение чужих женщин стало, по его собственным словам, одержимостью. Может быть, поэтому он часто ставил фильмы, в которых отношения героев переходили границы приличий, меры и цивилизованности. Он отбивал женщину всех друзей и знакомых и гордился этим. Даже Теннесси Уильямс, у которого у самого личная жизнь была довольно диковинной, был шокирован тем, как часто и почти открыто Казан изменял своим женам. Конец цитаты. Со своей первой женой, литератором и драматургом Молли Тэтчер, Казан прожил 31 год и вырастил 4 детей. Их разлучила только ее смерть от кровоизлияния в мозг в 56 лет. Но в Элии Казани семьянин и художник сосуществовали как доктор Джекилл и мистер Хайд. Он признается в автобиографической книге «Жизнь». «Я ненавидел нашу респектабельность, мою и жены, которую я любил. Я ненавидел ее культурных друзей, которые всегда сходились во мнениях и всегда были на стороне ангелов. Я был на стороне дьявола, я тосковал по хаосу. Я звонил своей подружке, она потом стала моей второй женой, вытаскивал ее из дома, мы шатались по городу и любили друг друга под кустами в темных аллеях или в парадном ее дома, прижавшись к радиатору. Я не выносил звука культурных голосов, потому что слышал их сквозь беззвучный вопль своего отчаяния».
волнах Радио Свобода новая глава воспоминаний Марины Ефимовой «Love and Marriage».
Казан старался не афишировать свои увлечения, они оставались полускрытыми. Но одно ему скрыть от жены никак не удалось – шумный роман с Мерлин Монро. Видимо, последствия для отношений с женой были такими серьезными, что года через 2-3, когда роман уже давно закончился, и Монро вышла замуж за Артура Миллера, с которым режиссер сам ее и познакомил, Казан написал жене письмо с довольно длинным объяснением. Под этим письмом могут, наверное, подписаться многие узники моногамии. Вот отрывок из него. «Я не думаю, что мужчина может прожить жизнь без любовных связей, без проступков и без рассудств, не подскальзываясь и не оступаясь. И я стыжусь одного, что я тебя ранил. В отличие от тебя, я не пытаюсь быть примером совершенства, и я не чувствую себя таким уж виноватым. Я ужасно сожалею, что сделал тебе больно. Я люблю тебя и хочу тебе помочь. Но я только человек, и когда-нибудь это может случиться снова». Конец цитаты. Мне любопытно бы знать, неужели такой полный чувств человек, как Элия Казан, всерьез надеялся своей откровенностью перетянуть жену из армии однолюбов в армию многолюбов или уменьшить ее страдания своей бесспорной логикой? Впрочем, даже некоторые профессионалы-психологи, кажется, только американские, в любовных отношениях делают ставку на честность и откровенность. Однажды у меня была такая беседа с опытным психотерапевтом Джанис Спринг, автором книги «После адюльтера». «Как правило, — сказала она, — тот, кому изменили, не просто утрачивает некую теоретическую идею верности, но теряет привычное самоощущение и часто самоуважение. До этого вы казались себе привлекательным человеком, достойным любви, и вдруг вы теряете в этом уверенность». Близкая проблема – утрата ощущения своей исключительности. Вы думали, что есть, по крайней мере, один человек, который любит только вас, и только вы можете составить его счастье. А оказалось, что вы заменимы. Конец цитаты. И я спросила доктора Спринг, предлагает ли она какие-нибудь превентивные меры, способные сделать последствия адюльтера не такими болезненными для обиженной стороны. И психолог Спринг сказала – честность. Например, муж приходит ко мне и говорит: «Я тебя люблю, но мне нужно приключение, разнообразие. Я хочу иметь еще одну сексуальную партнершу». На это я могу сказать: «Я тоже, честно говоря, не прочь заполучить приключения, так что окей». Или я могу сказать: «Спасибо за прямоту, но такой вариант брака не для меня. Я подаю на развод». Конец цитаты. Такое предложение из уст профессионального психолога повергло меня в изумление. «Доктор, — сказала я, — вы привели какой-то совершенно нереальный разговор, как с плохого учебника. Кто способен на такую рациональность? Подобное предложение в 9 случаях из 10 вызовет шок, слезы, ссоры, словом, те же страдания. Какой любящий муж, тем более жена, захочет так рисковать дорогими отношениями?» Но целительница сердечных ран настаивала на своем. «В этом есть, по крайней мере, уважение к партнеру», — сказала она. «Мы обязаны дать партнеру выбор. Вся наша жизнь — сплошной выбор. Мы хотим спать, но выбираем зарядку для здоровья. Мы хотим заниматься творчеством, но выбираем заработки, потому что они необходимы семье. Мы хотим завести роман с женой друга, но боимся потерять и дружбу, и любовь собственной жены». Редким людям удается и то, и другое. Но выбор есть всегда, это понимает каждый зрелый человек. Конец цитаты. Я бы сказала, что как раз людям зрелым часто удается заполучить и то, и другое, потому что они не так боятся обходить принятые обычаи и моральные установления. Некоторые современные мыслители, озабоченные глобальным решением проблемы моногамии, предлагают меры радикальные. Муки ревности и боль от измены, считают они, есть культурное наслоение, культурная традиция, впитавшаяся в плоть и кровь современного человека. Поэтому нужно, чтобы общество отступило от требования несокрушимой верности в браке. Тогда люди постепенно изменят свои представления, а с ними и чувства. Но, добавлю я, и тут, к сожалению, большой вопросительный знак, если верить, например, биологу, профессору университета Индианы Джастину Гарсия. «Моногамию в Америке изучать трудно», – объяснил биолог, «потому что университетские гранты даются лишь на исследование отступления от моногамии, и мы до сих пор не знаем всех сложностей и тайн романтической любви одного человека к другому. У животных, которые лучше изучены, мы наблюдаем поразительное многообразие. Обезьяны-гиббоны – самые семейные существа, будут защищать свою самку и потомство до последней капли крови. Но и он, и самка легко идут на секс с другими, и самцы иногда воспитывают чужих детенышей. То есть у них существует разделение на социальную моногамию и сексуальную моногамию. Зато у некоторых видов птиц самец может убить и соперника, и самку. Когда-то был проведен опыт. Самцу гориллы показали сквозь прозрачную стенку клетки, как одну из его дам любит подопытный соперник. И у нашего самца случился инфаркт. Неясно, срабатывает ли тут собственнический инстинкт, или это страдание отвергнутой любви, но ясно, что это не культурное явление. Биологи объясняют ревность как рудимент изначальных потребностей. Самца продолжать именно его род, самки удержать самца ради сохранения потомства. Конец цитаты. Интересно, знакомо ли животным чувство вины по поводу измены? Люди в этом смысле явно делятся на две категории с размытыми границами. Скажем, режиссер Элия Казан не только не стыдился своей любвеобильности, но был явно уязвлен обвинениями в свой адрес. В конце приведенного выше письма к жене он написал обиженно: «Если ты чувствуешь себя оскорбленной и хочешь развестись, разводись. Я не согласен с тем, что такой человек, как я, вообще не должен жениться и иметь детей. Если ты уйдешь от меня, я, наверное, рано или поздно снова женюсь и заведу ребенка. Я знаю, что по природе своей я семьянин, и притом чертовски хороший семьянин». Конец цитаты. Неотъемлемость своего права на свободу чувств, вне зависимости от семейного статуса, ощущали многие американцы, о которых мне довелось делать свои радиопрограммы. В том числе мой любимый американец, легендарный дипломат и историк Джордж Кеннон. Тот, кто послал Вашингтон из Москвы в 1947 году знаменитую длинную телеграмму с точнейшим описанием природы советского сталинского тоталитаризма. При этом Кеннон любил Россию так, как, может быть, ее не любил ни один иностранец. «Россия у меня в крови», – писал он в своих мемуарах. «Мистическое родство, которое не могу объяснить. Петербург – город, в котором я жил в прошлой жизни». Джордж Кеннон женился в 24 года и прожил с женой 77 лет. Он умер в 101 год. В браке, который он сам считал счастливым, вырастил с женой вместе 4 детей. Но в дневниках, опубликованных уже после и его смерти, и смерти его жены, он писал: «Не возжелай жены ближнего своего. Возжелал, возжелаю и буду возжелать до 80 лет, если смогу». Кеннон тщательно охранял свою частную жизнь, так что только после его смерти биографам стало известно, что у него бывали романы, когда он надолго оставался один на дипломатической службе в Европе. Однажды жена даже на полгода оставила детей с его сестрой и поехала к нему в Германию спасать наш брак, как она много-много позже объяснила биографу Кеннона. В свое время меня тронула одна сцена в американском фильме по роману Айзек Диннесон «Out of Africa». На похоронах своего возлюбленного, чье сердце всегда разрывалось между любовью к женщине и любовью к свободе, героиня произносит такую самодеятельную молитву: «Прими, Господи, Денниса Хаттона, общество которого ты ненадолго разделил с нами. Он доставил нам радость, мы любили его, но он не был нашим. Он не был моим». Думается, что у каждого, в том числе и семейного человека, может или даже должен, или, во всяком случае, имеет право быть в душе некий заветный уголок с бурей свободных чувств. И только от самого этого человека, от свойств его души, зависит, как он ими распорядится. Джордж Кеннон выбрал жену и семью. А другой мой персонаж – один из лучших современных американских художников Эндрю Уайетт выбрал славу. Эндрю Уайетт – отпрыск красочной художественной династии, отшельник, певец американской провинции, писал акварелью и темперой трагические портреты домов, дорог, ветра, вещей, времен года, лодок, ручьев и людей. Его работы, в том числе знаменитая картина «Мир Кристины», отнесены искусствоведами к категории реалистических. Тем не менее, именно они возбуждали бесконечные дебаты о природе модернизма. Уайетт очень молодым женился по большой любви. Они с женой создали прекрасную семью и вырастили двоих сыновей, из которых один тоже стал известным художником. К тому времени у самого Эндрю Уайетта начался творческий кризис. Ему не удавалось найти новые пейзажи, предметы и новые лица, которые бы его вдохновляли. И однажды в доме соседей он встретил девушку, немку, приехавшую помогать по хозяйству. Ее звали Хельга, и она согласилась ему позировать. Началась работа над серией ее портретов, тайная работа. Друг художника Ричард Мерриман так объяснял необходимость такой скрытности. «Раскрой, Эндрю, свой секрет жене, это убило бы его внутреннее возбуждение, энтузиазм, вдохновение, и тогда он не смог бы ничего сделать. Думаю, что это правда». Но к вдохновению примешалась и влюбленность, причем взаимная, и вдохнула жизнь в портреты Хельги. Работа продолжалась в полной тайне почти 10 лет. Художник предупредил друзей, если со мной что-нибудь случится, на чердаке у соседей коллекция картин. Эта коллекция могла бы так и лежать, дожидаясь смерти автора. Но через 10 лет после начала работы открылась персональная выставка Уайетта в Нью-Йорке, не обещавшая особого успеха. И художник не преодолел искуса. Он выставил на ней свои тайные портреты. Серия «Хельга» произвела фурор. Угасавшая слава художника снова вспыхнула. Ценой 3 подпорченных жизней. Жены Бетси, потрясенной 10-летним романом мужа у нее за спиной. Бедной Хельги, которую художник вскоре бросил, и та впала в депрессию. И самого Эндрю Уайетта. Он говорил друзьям о жене, то с раскаянием, то с раздражением. «А что она думала, что я всю жизнь буду писать старые лодки?» «Нет, я знаю, я змея во все. Я мастер уверток. Художник не должен жениться». Он и остался один. Умерли старые друзья, ушла в свой отдельный энергичный мир жена, ушла в потусторонний мир Хельга. И в канун 1989 года Уайетт изобразил их всех на неожиданно феллиниевской картине, пляшущих хороводом вокруг шеста с рождественской елкой. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage,
Dad was told by mother. Love and marriage. Глава воспоминаний Марины Ефимовой, впервые звучащих на волнах нашего радио. Продолжение в следующем месяце. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Копелев. Лев Зиновьевич Копелев. Андрей, давайте сразу поймем, насколько эта фигура знакома нам с вами с юных лет, а насколько она привнесена дальнейшим нашим с вами культурным продвижением в толщу истории. Вы когда узнали о Копелеве?
Я узнал о Копелеве тогда, когда до меня донеслись слухи, что за прототипом одного из героев романа «Солженицын» стоит реальное лицо. Когда мне тогда сказали, что это человек по имени Копелев, я совершенно не соотнес его ни с какими статьями о немецкой литературе, которые, вы не поверите, но к тому времени мне попадались, и я даже их читал. Я просто где-то внутри себя решил, что это совпадение. Не может быть такого, что человек пишет о социалистической ГДРовской литературе и при этом оказывается героем Солженицына. У меня мозг отказывался принять вот такое сопоставление. Ну, а потом уже, разумеется, пошел сам издат, а потом пошли голоса, а потом уже пошло какое-то понимание. Ну, и вот так вот Копелев как-то всплыл в моем сознании.
Интересно, что для меня действительно он тоже раздвоился, причем с самого начала, и узнал я о нем прежде всего как об авторе совершенно советском, разрешенном и легальном. Дело в том, что друг нашей семьи, Ефим Григорьевич Эткинд, и германист, и он, конечно же, и романист тоже, в том смысле, что он специалист по французской литературе, но он прежде всего был германистом по своему образованию и по переводческой практике. И Ефим Григорьевич был другом Льва Копелева и приносил в нашу семью, кажется, даже и дарил, во всяком случае, эти книжки лежали у нас в семье, книжки Копелева о Фаусте, это о Бертольде Брехте и, кажется, что-то еще. То есть эта фамилия стояла на обложках, на титульных листах. Я не могу сказать, что я читал Копелева в те годы, вот эти литературоведческие, историко-культурные книжки. Не думаю, что я в них заглядывал дальше, чем в какое-нибудь предисловие или так слегка лениво перелистывал их. Но, тем не менее, это имя было привычным. Поэтому, когда я узнал из радиопередач, кажется, западных, папа что-то слушал, то ли BBC, то ли «Голос Америки», я услышал это имя, у меня произошло какое-то замыкание, и я связал эти имена. Но ничего удивительного в этом не было для меня тогда, хотя мне было там лет 10 или 12. Вы говорите, что для вас не связались эти вещи, правозащитная и официально ГДРовско-ведческая, как вы выразились, да? Но для меня они связались, потому что очень многие люди, которые были на слуху в легальном поле, оказывались потом людьми из радиоприемника. Меня это уже тогда не удивляло, поэтому поражен я не был, но, с другой стороны, я должен сказать, что и сам Копелев не слишком заинтересовал меня во всей этой связи. Я приобщился к тому, что он собою представлял, какая это была огромная фигура, много-много лет спустя. И, конечно, это было следствием моего взросления, ну, скажем, как минимум культурного взросления. Я просто стал читать книжки, стал интересоваться историей литературы, историей диссидентского правозащитного движения, и тогда все немножко встало на свои места.
Вы знаете, я вдруг подумал вот о чем, что у меня не было раздвоения, у меня просто не было слияния, потому что я из советского периода читал только, наверное, биографию Гейне, которую, если не ошибаюсь, написал Копелев, и, разумеется, я не читал биографию Брехта, потому что для меня в те мои юные годы Брехт не представлял такого, к сожалению, наверное, интереса, как он заслуживал. А вот биографию Гейне я прочел. И когда я потом услышал, что Копелев подписывает письма в защиту Синявского Даниэля, если не ошибаюсь, или Гинзбурга и Голландского, сейчас уже точно не помню, что до меня доплыло, когда потом в самиздате появились какие-то отрывки из какой-то непонятной прозы, меня это ни в коем случае не удивило, потому что, я вот сейчас вспомнил, эти отрывки и эти программы у меня не слились с именем Лев. Я знал, что есть Лев Копелев, автор книги о Брехте и о Гейне, и я знал, что есть Копелев без имени, не знаю, почему так произошло, который вот участвует в правозащитном движении. Более того, я знал, что есть какой-то Копелев, которому, это я чуть позже, может быть, узнал, но тем не менее, которому Галич посвятил свою песню. Но, опять-таки, не сразу у меня все это слилось вот в ту гигантскую фигуру, о которой вы говорите.
Давайте чуть-чуть пройдемся по биографии Льва Зиновьевича, потому что она примечательна, она очень разноречива, она состоит из нескольких этапов. Вообще, это была громадная и колоссальная в культурном отношении жизнь и судьба. Лев Зиновьевич родился в 1912 году в Киеве. В детстве он обучался дома немецкому языку, и это сыграло свою огромную роль. По своим воззрениям он был идеалистом-коммунистом, гуманистом, причем настолько понимал всю ответственность перед историей и перед политикой, и перед государством, что когда ему на хранение один из родственников отдал материалы, связанные с политической оппозицией, а потом этот родственник был арестован, то Копелев явился в ГПУ с повинной. И все отдал, и все рассказал. Но его отпустили, немножко продержав, отдали на поруки отцу. То есть вот идеализм его поведения, его открытость и стремление к тому, что твое поведение должно быть ответственным, порядочным, добрым и идеалистическим, опять-таки, простите, что я повторяюсь, оно было свойственно просто его натуре. И таким он прожил всю жизнь, несмотря на то, как жизнь его била. В 1932 году он стал свидетелем того, как НКВД раскулачивает крестьян, и эти наблюдения впоследствии легли в основу книги его мемуаров, первой книги мемуаров, и сотворил себе кумир. В 1933 он поступил на философский факультет Харьковского университета, затем перевелся в Москву, в Московский институт иностранных языков, на факультет немецкого языка и литературы. Потом он даже перед войной успел попреподавать. В 1941 защитил даже кандидатскую диссертацию на тему «Драматургия Шиллера и проблемы революции», так она называлась. В 1941 он записался добровольцем в Красную армию и благодаря своему знанию немецкого языка служил пропагандистом и переводчиком, и был в 1943 году награжден орденом Красной Звезды, а в том же 1943 уже как майор административной службы он был награжден орденом Отечественной войны второй степени, причем за что? За подготовку антифашистов и перевербованных военнопленных для разведывательной работы в войсках противника и разработку методик обучения для этой работы. Вот есть интересное мемуарное свидетельство Ефима Григорьевича Эткинда, которого я уже упоминал сейчас, о том, как они вместе воевали с Копелевым. Они же были пропагандисты, а что это реально означало? Что они в своих шинелях, не очень теплых, лежали на снегу, и в матюгальнике, в такие раструбные, они кричали в сторону противника, в его окопы, всякую пропаганду на хорошем немецком языке. И вот Ефим Григорьевич вспоминал, что лежа в 100 метрах от немцев, Копелев кричал: «Германские солдаты, сдавайтесь! Мы, верные интернациональной солидарности и рабоче-крестьянскому братству, гарантируем вам жизнь, горячую пищу и теплое жилье. Да здравствует свободная от Гитлера Германия!» «Немцы нас немедленно засекли», — вспоминает Ефим Григорьевич Эткинд. «Мины уже рвались вокруг, но чем ближе они падали, тем веселей и отчаянней Лев кричал: „Германские солдаты, ваш единственный выход спастись — это перейти на сторону Красной Армии. Хотя, — заключает Ефим Григорьевич, — спасаться впору было нам, а не немцам».
Иван, если можно, я здесь сделаю небольшую вставку, потому что вот именно с пропагандистской деятельностью Льва Копелева, кстати, и Ефима Эткинда, связана одна немножечко таинственная история, до истины, в которой докопаться я так и не смог. Я где-то встречал воспоминания о том, что пропагандисты Копелев и Эткинд, в частности, перевели на немецкий язык пропагандистскую, нашу советскую военную пропагандистскую версию знаменитой песни «Лили Марлен», где текст был изменен, и вот этот новый пропагандистский вариант рассказывал о тяжелой судьбе немецкого солдата, который не перешел на сторону Красной Армии, не сдался, а наоборот послушался своего гитлеровского командования и был то ли убит, то ли ранен, искалечен. И вот в таком виде он должен предстать теперь перед своей Лили Марлен, хотя мог спокойно, сыто и тепло жить дальше, перейдя на сторону Красной Армии. Ну, примерно так, что-то в этом роде. И вот, судя по всему, у меня есть серьезные сомнения в том, какой же текст немецкий послужил основой того, что позже написал Иосиф Бродский. И судя по тому, что написал Бродский, вполне возможно, что он основал каким-то образом свою песню, свой вариант, именно на пропагандистском тексте, просто-напросто не разобравшись, какой немецкий вариант попал ему в руки. Здесь, конечно, нужно исследование германистов, знатоков немецкого языка. У меня только, как говорят в детективах, косвенные улики. Но, тем не менее, вот эта история так до конца и не прояснилась до сих пор.
Это интересно, Андрей, то, что вы говорите, потому что действительно вокруг текста Бродского, вокруг песни Бродского, которую, как известно, он сам поет, существует масса легенд, вообще такая мифология родилась. Некоторые люди сомневались в том, что действительно Бродскому принадлежит какой-то текст, что он может петь такую немецкую песню. Ну, так сказать, сомнения совершенно понятны. Еврей Бродский, который жил в Ленинграде, знаменитом своей, уже хотя бы своей блокадой городе, чтобы он пел немецкую песню, столь сочувствующую, так сказать, абстрактному гуманизму, да, как раньше говорилось. И вот связь с Скопелевым, а с Скопелевым Бродский был знаком, между прочим. Это же круг все того же Эткинда. Вот действительно очень интересно было бы установить, где здесь что. Но мы продолжим пока что биографию Льва Зиновьевича. В 45-м году Скопелев, опять-таки еврей и политработник, забыв эренбурговский призыв, что хороший немец – это мертвый немец, стал защищать мирное немецкое население от грабежа и насилия, за что он поплатился 10 годами тюрьмы. Но и тюрьма не очень переменила Скопелева в смысле открытости миру, его характера неисправимого энтузиаста, человека, любящего жизнь и желающего помогать людям, читать книги, радоваться вообще тому, что солнце каждое утро встает. Его восторженность и удивительное жизнелюбие отмечают абсолютно все мемуаристы. Скопелев был освобожден, в 1957 году реабилитирован, и в своих воспоминаниях он пишет о том, как он добивался этого, как несколько лет не давали ему этой реабилитации, заматывали документы, и, наконец, после того, как он уже в ЦК КПСС позвонил по внутреннему телефону из приемной или там при входе позвонил и чуть ли не матом стал кричать на секретаршу, которая сняла трубку, сказать, что следователя, который рассматривал его дело, или прокурорского работника нет, и когда он вернется, неизвестно. К нему кто-то спустился, его дело было мгновенно пересмотрено, он был восстановлен в своих правах, чуть ли не в партии, во всяком случае в Союзе писателей, он смог вернуться к нормальной литературной, официальной, легальной жизни и стал известным литератором, германистом, переводчиком и литературоведом. Но в 1966 году он стал активно участвовать в правозащитном движении, подписывал письма, вот как вы правильно сказали, в защиту Синявского и Даниэля, и совершенно вы правильно сказали, также в защиту Гинзбурга и Голанского. Был очень активным человеком, и в 1968 году его исключили из КПСС еще раз, уволили с работы за подписание протестных писем, и в 1977 году его исключили еще из Союза писателей, и Скопелеву было запрещено преподавать и публиковать. И вот тут наступил его другой этап. Этап сам издатский и там издатский. Потому что Лев Зиновьевич начал потихонечку пересылать свои мемуары, над которыми в те годы работал, пересылать на Запад. И вот издательство «Ардис», которое ухватилось именно за этого автора, оно и выпустило все 3 тома его воспоминаний, а также и некоторые другие книги его и его жены Раисы Орловой. Я думаю, что мы должны сейчас напомнить нашим радиослушателям, что на «Волнах свободы» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Скопелев. Лев Зиновьевич Скопелев.
Я хочу сказать, Иван, если вы позволите, что для меня биография Скопелева, как бы это сказать, вот когда умер Высоцкий, Любимов поставил спектакль «Высоцкий», где по песням Высоцкого была показана история Советского Союза, история страны. Он не то что расположил их в хронологическом порядке, нет, но поскольку самого Высоцкого не было на сцене, все шло вокруг него, вокруг его песен. В принципе, мне кажется, что биография Скопелева может быть иллюстрацией истории нашей страны, истории многочисленных заблуждений и многочисленных откровений. Я помню, как замечательный, наверное, сейчас бы сказали культуролог, да, театровед, киновед Ян Березницкий, когда я притащил ему книгу Скопелева, мне потом в ярости говорил, почему мы с ним же практически одногодки, почему я не верил в коммунизм, будучи юношей, подростком, почему он верил, откуда эта слепота, говорил мне человек, повторяю, который был практически одногодком Копелева. А с другой стороны, вот это прозрение, которое наступило у него, милость к павшим, прошу прощения за такую пошлую цитату, тем не менее, она также страшно характерна. Вы помните, как в песне Галича про тещу из Иваново, это теща, которая олицетворяет собой как бы советский народ, в ярости, в общем-то, от того, что дочь вышла замуж за этого художника, поэта, диссидента, бог знает кого, тем не менее вздыхает, говорит, ну что делать, ну прокормим, куда же мы денемся. Вот примерно такое же было отношение и у Копелева. Я очень хочу напомнить историю, которая произошла с ним, или, вернее, которая связана с ним и с Петром Григоренко. Когда Петр Григоренко попал в спецпсихбольницу, то есть в психушку по-нашему, да, Копелев, зная, что Григоренко интересовался проблемами перевода, послал ему повести Бёля в оригинале и на русском. А в параллель он написал письмо в администрацию больницы, где просил обязательно эти книги передать и разрешить Григоренко пользоваться письменными принадлежностями, ежели он, Григоренко, захочет сделать какие-нибудь пометки. Вот это письмо в администрацию психушки, с моей точки зрения, это потрясающий документ. Я позволяю себе обратиться к вам с такой неофициальной и очень горячей просьбой, потому что принадлежу к числу тех, кто, не разделяя многих взглядов Петра Григорьевича, глубоко уважает его как самоотверженного, бескорыстного, благородного патриота, необычайно мужественного, талантливого и доброго человека. Напоминает, он пишет о человеке, который официально был признан чуть ли не врагом народа. Решительное изменение его судьбы, видимо, от вас не зависит, но от вас зависит, чтобы его жизнь в вашем учреждении была, возможно, менее тягостна. Петра Григоренко никогда уже не забудут ни его друзья, ни беспристрастная история, и никто из людей, с ним сталкивавшихся. Не забудьте его и вы. И поэтому для вас хорошо теперь поступить так, чтобы через многие годы, вспоминая о нем, вам не пришлось бы испытывать угрызения совести и стыдиться перед своими детьми и внуками. Результатом было то, что Григоренко получил и русский текст Бёля, и немецкий текст Бёля, и письменные принадлежности. Это с одной стороны. А с другой стороны, хочу напомнить, что говорил сам Копелев о своей молодости. «Свою ответственность за преступления Сталина я принимаю. Я считаю, что мы ответственны за то, что происходило с народами, со всеми нами. Я принадлежу к той части этого поколения, которое наиболее сознательно преступно было, так сказать. Почему? Потому что я еще в 20-е годы читал газеты, и я знал, что вся брехня вокруг Сталина – это брехня. Я сознательно шел на это, потому что, да, это плохие средства для хорошей цели, потому что мы осажденная крепость, и авторитет вождя должен быть полным». Вот после такой фразы, честно говоря, я начинаю сомневаться, насколько искренне он был истовым коммунистом. Вот коммунистом в нашем советском понимании этого слова. Насколько искренне он действительно возвеличивал отца народов. Или это было желание все-таки сохранить и укрепить ту страну, которой, в общем-то, он посвятил всю свою жизнь, даже находясь в эмиграции?
Я хочу буквально в нескольких словах закончить разговор о биографии Льва Зиновьевича и сказать, что в 80-м году с официального разрешения властей он поехал в одногодичную поездку в Западную Германию, в Кёльн. Все понимали, и Копелев понимал, и его жена Раиса Орлова понимала, и так и случилось, что через год он был советского гражданства лишен. Он стал профессором Вупертальского университета, затем позднее почетным доктором философии Кёльнского университета. Через 10 лет, в 90-м году, гражданство СССР было ему восстановлено, как и многим, кто, собственно, не отказывался от этого. И в Кёльне Лев Копелев скончался в 97-м году, его жена скончалась раньше. В Кёльне создан фонд и музей его, а похоронен Лев Зиновьевич на Донском кладбище в Москве. Но это, так сказать, уже более спокойная, более такая мирная, светлая часть его биографии, жизнь в Западной Германии. А вот мне хотелось бы непременно сказать два слова, еще два слова о нем как о личности, как о таком типе, невероятно обаятельном. Копелев был человек, который привлекал к себе не просто внимание своей культуры, образованностью, энциклопедичностью, своей гражданской активностью, своей интеллигентностью, но чертами почти святого человека. Но вот почти святого. Это был человек, который располагал своей необычайной добротой. Его обаятельность непременно была связана вот с этой чертой, с добротой его личности. Владимир Корнилов, известный писатель, вспоминал, что когда приезжал в Москву Генрих Бёль во время одного из разговоров, они сидели втроем, о Копелеве Генрих Бёль сказал, что лев похож сразу и на Дон Кихота, и на Санчо Панса. Копелев перевел мне его слова, вспоминает Корнилов, а я с пьяну бухнул, и еще на осла. Когда Копелев перевел Бёлю мои слова, оба дружно расхохотались, согласившись, что и в этом есть своя правда. Наивность, доброта и наивность Копелева были его неизменные черты. Андрей, у нас в сегодняшнем разговоре не звучало никакой музыкальной темы. Что, по-вашему, может иллюстрировать жизнь, судьбу, позицию Льва Зиновича Копелева?
Копелеву посвящена одна из лучших и одна из самых, есть такое слово, проникновенных, да? Я не уверен, что я до конца понимаю, что это слово значит, но, тем не менее, одна из самых проникновенных песен Галича – «Баллада о вечном огне». Копелев сам в свое время говорил, почему он мне ее посвятил, не помню. Просто как-то сказал, я тебе песню сочинил и спел. Песня известная, песня знаменитая, но, честно говоря, я хотел бы сейчас поставить другую песню, которая также связывает Галича и Копелева. Дело в том, что когда Галич, находившийся в Дубне, в августе 1968 года узнал о вторжении в Чехословакию, он написал или дописал, очевидно, он начинал ее раньше, песню под названием «Петербургский романс». С магнитофонами в Дубне, очевидно, тогда были какие-то проблемы. В общем, не знаю почему. Короче говоря, он передал в Москву текст песни. Записи тогда еще не было, вот в эти августовские дни. Он передал текст через Копелева. И Копелев 24 августа у себя в доме прочел их в присутствии Павла Литвинова. Известна знаменитая фраза Павла Литвинова, когда он услышал эти стихи, «Пророческая песня», сказал он, да, что-то в этом роде, если не ошибаюсь, потому что на следующий день состоялась демонстрация на Красной площади, знаменитая демонстрация, в которой, в частности, принимал участие и Павел Литвинов, прослушавший текст песни, еще не саму песню, а только ее стихотворную основу. И вот если нам позволяет время и все остальное, я бы хотел завершить нашу программу именно песней «Петербургский романс». Повторяю, не посвященную Копелеву, но которая стала известна участникам демонстрации именно благодаря Льву Копелеву.
Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату на расцвете полки. От синода к сенату, как щиты без строки. Здесь над винною стойкой, над пожаром зари, наколдовано столько, набормотано столько, наколдовано столько, набормотано столько, что пойди, повтори. Все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчанием за причастность свою. Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны. К чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды, они ж по ночам отчизна, тираны, заря свободы. Полковник я, а не прапор, я в битвах сражался стойко, и весь их щенячий табор мне мнился игрой. И только и я говорил, тираны, и я прославлял свободу под пламенные тирады. Мы пили вино, как воду, и в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде. Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой? Болят к непогоде раны, уныло проходят годы, но я же кричал, тираны, и славил зарю свободы. Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды. О, доколе, доколе, и не здесь, везде будут клоттовы кони подчиняться узде. И все так же не проще век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату в ожидании полки. От синода к сенату, как четыре строки.
Это была песня Александра Галича «Петербургский романс», стихотворную основу которой текст в Москву из Дубны привез именно наш сегодняшний герой Лев Копелев.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Алфавит инакомыслия», которая была сегодня посвящена Льву Зиновьевичу Копелеву. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были. я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».